Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. На обмен границы с Крымом с российской стороны отпустили всех задержанных ранее женщин. Почти 4000 призывников из Крыма и Юга России отправили на службу войска. И певица Джамала рассказала, почему не ездит в Крым. Сейчас подробнее. В аннексированном Крыму на админгранице со стороны российских пограничников отпустили группу из 5 жен арестованных фигурантов дела Хизбут-Тахрир из Симферополя и Строгановки и двух сопровождающих их представительниц организации «Безим Балалар». Об этом сообщил корреспондент русской службы радио «Свобода» Антон Наумлюк в своем фейсбуке. Дежурный погранслужбы ФСБ России по Крыму перед этим сказал адвокату Эдему Семидляеву, что девушек удерживали для дополнительной проверки. Но самого адвоката отпустить к ним отказался и более подробной информации не предоставил. Женщин на протяжении нескольких часов допрашивали по одной в отдельном помещении. Накануне сообщалось, что в аннексированном Крыму пропала связь с группой из 5 жен арестованных фигурантов дела Хизбут-Тахрир. Во время обыска в доме Руслана Белялова в Старом Крыму пропало 3000 долларов США и 60 тысяч российских рублей. Об этом сообщил адвокат Мамед Мамбетов.
Собственник дома обнаружил пропажу денежных средств в размере 3000 долларов США и 60 тысяч рублей. По данному факту обратились в местное ОВД по Кировскому району города Старый Крым, где приняли заявление непосредственно от потерпевшего. Сейчас ожидаем группу, которая будет выезжать по месту для проведения следственных действий.
Накануне в Бахчисарае, Старом Крыму и поселке Заречное Симферопольского района аннексированного Крыма прошли обыски у активистов и общественников. По данным Крымской солидарности, обыски проходили у Сейтумера Сейтумерова, Алимдара Белялова и Эльдара Кантемирова.
Здесь террористов нет. Вот на камеру говорю, нету. Не надо их здесь искать. Ни здесь, нигде в Крыму нету. Вообще мусульманам это не присуще.
Увозят молодых ребят, которые работают в кафе у Алимдара, в райотдел.
Все, кроме Сейтумерова, уже не ограничиваются в свободном передвижении. После аннексии России Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов, крымско-татарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными. Более 3800 призывников из аннексированного Крыма и российских регионов, расположенных на территории Южного военного округа России, отправлены из военкоматов в войска для прохождения военной службы по призыву. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России. В ведомстве напомнили, что призывная кампания ведется в российских регионах, а также в Крыму и Севастополе. Минобороны отмечают, что всего осенью и зимой текущего года из Крыма и Юга России на военную службу будет призвано более 22 тысяч человек. Крымская правозащитная группа обратилась к крымчанам с просьбой сообщать о фактах призыва на срочную службу в российскую армию. Певица крымско-татарского происхождения Джамала в интервью «Крым Реалии» рассказала о том, почему она не ездит в последнее время в аннексированный Крым. По словам певицы, ей не запрещен въезд на территорию полуострова, но она испытывает дефицит доверия. Она отметила, что скучает по родительскому дому в Малореченском, который она не видела почти 4 года.
Очень скучаю по Малореченскому, по Кучуку-Зеню, потому что я почти 4 года не видела свой дом, свой двор. Мне папа только рассказывает, что у нас уже большие пальмы. Мне всегда они казались маленькими в детстве, а сейчас они уже просто вымахали в трехэтажное здание. И мне печально, что я не могла поехать на похороны к дедушке. Мне все время обидно, что говорят, что он же мало говорит только про Крым, про Крым. Но исследует мое сердце.
Подробнее эксклюзивное интервью Джамалы читайте на сайте Крым Реалии. В Киеве на благотворительном аукционе собрали более 30 тысяч гривен для украинских политузников Кремля. Об этом в комментарии Крым Реалии рассказал советник министра иностранных дел Украины по вопросам политзаключенных крымчанин Геннадий Афанасьев. По его словам, самые активные торги шли за стул с лицом Путина, пейзаж с Черным морем и лот, который сделала сестра политзаключенного Александра Кольченко. И о погоде. Сегодня в Крыму плюс 15, облачно в районе Чангара и Новоалексеевки, до 9 выше 0, дождь. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалий» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалий». В эфире для вас работает Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 8.35 и 13.10 по времени полуострова, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну и на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали!
Тема дня.
Российские силовики воюют с активистами в Крыму. По полуострову прокатилась волна обысков и задержаний. Чем закончились обыски и задержания в Бахчисарае, Старом Крыму и Кировском? Почему российские силовики продолжают обыскивать дома крымчан? Сколько еще будут продолжаться аресты, обыски и задержания, в том числе на административной границе? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут. Но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
В Бахчисарае, Старом Крыму, а также поселках Заречное и Кировское российские силовики провели обыски в домах крымских татар. По информации активистов, шестерых человек увезли в полицию, пятерых отпустили. Одним из задержанных оказался крымско-татарский активист из Бахчисарая Сейтумер Сейтумеров. Жена крымчанина утверждает, что силовики ворвались в дом и не назвали причину обысков.
Мы первые секунды не понимали, что происходит. Нам не представлялись. Люди, которые вошли, были люди разные. И в масках, и без масок. Видела на некоторых опознавательные значки ОМОН «Беркут». Относительно других людей ничего не могу сказать. Еще раз, они постановление не предъявляли, права нам наши не зачитывали. Очень быстро, прямо в форме речитатива, нам был зачитан протокол, из которого, честно говоря, в том состоянии очень сложно было вынести какую-то информацию. И на дальнейшие вопросы о сути, о причинах их визита нам сказали, чтобы мы узнавали все у адвоката.
Подконтрольный Кремлю Бахчисарайский районный суд оштрафовал Сейтумерова на 2000 рублей. По версии силовиков, активист опубликовал в соцсети 5 лет назад фото символики Хизбут Тахрир, которая запрещена в соседней России и аннексированном Крыму. В Старом Крыму обыск прошел у Алимдара Белялова. У него изъяли мобильный телефон. Также после обыска российские силовики увезли в райотдел 5 человек, которые работали у Белялова. Это Асан Зикирьяев, Алим Зикирьяев, Ресул Абдураманов, Мустафа Исаев, Амет Умеров.
Сегодня утром, примерно в 6.30, около 7 часов утра, вломились в двери правоохранительных органов с автоматами, начали нас будить, подъем, собирайтесь, берите свои вещи на выход. Когда мы попросили документы, с их стороны ничего не было отреагировано, никаких документов не было представлено. Сказали, маме будешь рассказывать, какие документы, взял любые свои вещи и ушел. Мы быстро вышли непосредственно пятером, вот ребята, которые есть, стояли, нам ничего не объясняли, ходили с автоматами дальше также по дому, на вопросы, там, почему происходит и как, никто ничего не говорил.
В поселке Кировское прошел еще один обыск. В доме председателя регионального меджлиса Кировского района Экрема Абдульватова, а также у активиста Эльдара Кантемирова в поселке Заречное Симферопольского района. На очередные многочисленные обыски и аресты в Крыму отреагировало Министерство иностранных дел Украины. Ведомстве потребовали от России прекратить репрессии в аннексированном Крыму, а также допустить на полуостров международную мониторинговую миссию.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Антон Наумлюк, корреспондент радио «Свобода». Антон, здравствуйте.
Доброе утро.
Можно ли сегодня говорить о том, что дело вчерашних обысков, задержаний приобрело какое-нибудь развитие? Или пока самых горячих новостей нет, и будем обсуждать то, что случилось вчера?
Если не считать инцидента на границе, где на пункте пропуска были задержаны, 7 часов удерживались, допрашивались, там, с раздеванием досматривались, 7 жен фигурантов дела Хизбут Тахрир, то пока все закончилось вчера. судебные процессы, судебное заседание одно закончил, два закончилось, одно штрафом, другое арестом на 15 суток. У всех остальных обошлось без судебных заседаний.
Поясняют ли как-нибудь российские силовые структуры, почему они собираются, вернее, почему они собираются, почему они карают жителей Крыма за их деяния, осуществленные 5 лет назад, когда суверенитет Украины над Крымом даже не оспаривался со стороны России? Или на такие заморочки на самом деле никто не обращает внимания, и штрафы и аресты впаивают просто по собственному разумению?
Нет, ну юридически все обосновано. То есть по российскому законодательству ответственность наступает не с момента публикации какого-то поста или какого-то текста или фотографии, которая нарушает российское законодательство, а с момента фиксации. То есть если пост не был удален, допустим, с 2012 года, и на данный момент он находится на странице человека, то считается, что вот с момента обнаружения его правоохранительными органами наступает и время ответственности. А во время суда, например, вчера в Бахчисарае оперативный сотрудник Центра по противодействию экстремизму заявлял, и в документах это зафиксировано, что протокол составлен 18 октября 2017 года. Вот с 18 октября, если на этот момент пост еще существует на странице, и начинается мера ответственности. Поэтому по российскому законодательству, во всяком случае, здесь есть основания.
Хорошо. Есть ли какие-нибудь предположения относительно того, почему такая вот волна обысков и задержаний прошла достаточно массовая, давно уже такого не было на полуострове, и буквально там на следующий день после дня Октябрьской революции, который в России многие по старинке считают государственным праздником, хотя это, конечно, уже несколько лет как не государственный праздник, это просто совпадение, это какой-то такой перерыв. Есть что говорят на полуострове о том, о причинах такой внезапной активизации российских силовиков?
А здесь, на самом деле, все очевидно. Обыски в Старом Крыму и обыски в Бахчисарае, например, вчерашние, официально это осмотр помещения даже, а не обыск оформляется в протоколах, связаны с деятельностью и активностью Крымской солидарности, организации родственников политзаключенных и активистов, которые помогают друг другу. Такое низовое объединение неформальное. И удар был направлен как раз против активистов. Последнее заседание Крымской солидарности прошло как раз в Старом Крыму. Прошло там, в заведении, с которым связаны все, у кого проходил осмотр в помещении или обыск в Старом Крыму. В Бахчисарае точно так же смотрели и пытались получить доступ к компьютеру, потому что я сомневаюсь, что основной целью было назначить штраф 2000 рублей, а получить доступ к компьютеру человека, который снимал все заседания солидарности, который очень активно себя вел, который был менеджером Солчака, где проходили почти все последние заседания Крымской солидарности, и владелец которой стал фигурантом Хизбут Тахрир и был арестован уже по гораздо более серьезному обвинению. То есть очевидно, что удар как раз был против Крымской солидарности и ее активистов. И компьютер, к которому получили доступ вчера силовики, он как раз вот содержит, и я думаю, что им и нужно было, содержит все записи, все съемки Крымской солидарности.
Можно ли говорить о том, что деятельность Крымской солидарности, по российскому мнению, по российскому законодательству или хотя бы по практике применения российского права силовиками, будет являться чем-то на грани закона, и после этих обысков, после изъятия компьютера, о котором вы говорите, может наступить новая волна репрессий, новая волна ответственности, и если да, то за что осуждать, за что преследовать участников Крымской солидарности?
Нет, вообще по российскому вообще деятельность Крымской солидарности не входит в сферу надзора российского законодательства. Это неформальное объединение граждан, это не зарегистрированная, не общественная организация. Это люди, которые просто себя назвали сообща Крымской солидарностью, не более того. Ничего нового, ничего компрометирующего силовики не найдут, поскольку вся деятельность солидарности была открыта. Более того, некоторые заседания мы стримили в прямом эфире, то есть не боясь никакой открытости, и я в том числе это делал. Поэтому ничего там, кроме оформленных роликов заседания солидарности и каких-то акций в поддержку, там встречи с родственниками политзаключенных, их рассказы о семье, о своих родных, которые находятся в заключении. Вот ничего кроме этого они там не найдут. И преследовать Крымскую солидарность не за что, ее активистов не за что. Другое дело, что, судя по косвенным свидетельствам и появлению в паблике и у нас на руках документов, которые свидетельствуют о возможном, скажем, запрете, официально запретить деятельность солидарности невозможно, но создание максимальных трудностей есть со стороны органов власти, скорее всего, действительно, и силовики, и власти перешли к такому беспредельному давлению на эту организацию, но поскольку, по всей видимости, она их пугает, и вот такое объединение людей друг с другом тоже их пугает.
Это первая акция российских силовиков против Крымской солидарности? Или были уже раньше преследования, которые можно связать с деятельностью?
Да нет, такие преследования фактически постоянно идут. Более того, последние задержания фигурантов дела Хизбут-Тахрир, которые проходили в Бахчисарае, большая часть задержанных шести молодых людей, они тоже являются активистами солидарности и либо участвовали в ее работе напрямую, либо помогали этой организации материально или предоставлением помещений, если мы говорим про салачик и так далее. То есть, очевидно, это тоже имело роль при выборе тех людей, которые были арестованы по делу Хизбут-Тахрир. Ну и все административные задержания, все сначала аресты, а потом методика больших штрафов, которые выписывались активистам, участвовавшим в наблюдении за проведениями обысков, задержаний своих соотечественников. Но там тоже прослеживается, очевидно, излишнее внимание как раз к активистам солидарности. Другое дело, что они все время на виду, они постоянно на съемках, их гораздо проще вычислить на оперативных видео, нежели всех остальных участников наблюдения за обысками. Поэтому нет, это такое вполне продолжение, вполне политика в политике, в рамках политики продолжения давления на Крымскую солидарность.
И теперь такой вопрос. Я думаю, что нам следовало бы позже посвятить отдельную программу, но пока по свежим следам, что произошло на административной границе между Херсонской областью и Крымом, почему задержание женщин, почему впервые ли это случается, действительно ли силовики вышли российские на какой-то новый уровень преследования гражданских активистов в Крыму?
Не очень понятно, на самом деле, что произошло. Во всяком случае, не очень понятна логика действий российских пограничников. Семь девушек, это жены фигурантов дела Хизбут-Тахрир, съездили в Херсон, где оформляли документы детям. То есть никакие там не встречи со СМИ, если это пугает российских силовиков, не какие-то публичные заявления, ничего. Это вот техническая поездка для того, чтобы детям оформить какие-то документы. Возвращались назад, были задержаны российскими пограничниками, 7 часов их продержали. Достаточно жестко с ними пытались разговаривать, допрашивали по одному. пытались раздевать и досматривать. Непонятно была причина такого пристального и жесткого внимания к ним. 7 часов они провели на границе, на контрольном пункте. Только после вмешательства адвоката, который туда приехал, которого еще не пускали минут 40, не допускали до оказания им юридической помощи, вот только после того, как он приехал, после того, как в погранслужбу, в дежурную начали звонить в СМИ в российские и интересоваться причиной задержания фактически девушек, только после этого их отпустили, они находились в очень подавленном состоянии, некоторые плакали.
Было ли какое-нибудь официальное предъявление каких-нибудь претензий, обвинений, пояснений, или вообще ничего никому даже не разъяснили?
Нет, ну официально это была дополнительные меры проверки, которые предусмотрены российским законодательством и внутренним законодательством для несения погранслужбы. И, в общем-то, если бы это все происходило иначе, без такого психологического давления, без такого унизительного отношения к женщинам, напомню, все они консервативные мусульмане, и у них есть ограничения, многие, которые на них накладывают религии, например, на раздевание при чужих. Если бы этого всего не было, то это, в общем-то, обычная картина поведения российских пограничников, которые очень часто подозрительных им людей или людей, которые там как-то у них зафиксированы в базе как подозрительные, отводят на беседы, работает сотрудник ФСБ или сами пограничники. И это, в общем-то, не новость. Другое дело, что вот в этот раз так получилось, что это было очень жестко, это сразу 7 человек. Ну и стало плохо двум из них. Одна потеряла сознание, 2 раза вызывали скорую. Скорую вызывали через минут 40 после просьбы ее вызвать. Ну, то есть это просто вчера было очень свинское поведение со стороны российских пограничников, которые так-то, в общем, не отличаются каким-то добрым отношением к людям, а вчера повели себя по отношению к женщинам совершенно по-свински.
И последний к вам вопрос. Связываете ли вы, или, может быть, вы слышали, что кто-нибудь другой связывает задержание на границе с очередным обыском, волной обысков против крымской солидарности? Или это просто совпадение и прямой связи нет?
Ну, тоже не очень понятно, поскольку мы не можем понять логику, внутреннюю логику поступков российских силовиков, то нам и оценивать ее тяжело. Вот на взгляд стороннего наблюдателя, на взгляд правозащитников, на вот мой взгляд как журналиста, я этой логики не вижу. Ну, какие могут быть претензии к женам, у которых уже арестовали мужей, которые находятся в СИЗО? Вот что можно им предъявить, не очень понятно. С другой стороны, они все, вот из тех, кто находился на границе вчера 7 часов, они все, естественно, тоже активисты крымской солидарности. Они помогают своим мужьям, они помогают всем остальным преследуемым в Крыму и в общем-то, тоже являются активистами. Поэтому, ну вот, получается,
что связь какая-то есть.
Что да, что она есть.
Что
да.
Ж, большое вам спасибо. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Антон Наумлюк, корреспондент Радио Свобода, который был с нами с территории Крыма, а с нами на связи Сервер Мустафаев, активист крымской солидарности, против которой не прошла волна репрессий со стороны российских силовиков. Сервер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы уже имеем представление о том, как это все происходило. Теперь хотелось бы послушать вашу точку зрения. Во-первых, ответьте, пожалуйста, на вопрос, как вы думаете, почему это произошло, почему крымская солидарность попала под удар российских силовиков? И второй вопрос, что вы собираетесь в связи с этим предпринять? Будет ли изменена какая-нибудь форма деятельности крымской солидарности, или вы оставите все как есть?
Ну, во-первых, если спросить, почему, здесь, я думаю, ответ он достаточно очевидный. Дело в том, что любое инакомыслие, любое мнение, любое действие отлично от общепринятого или, скажем, общедозволенного, причем обращу внимание, общедозволенного или принятого не с точки зрения закона, а с точки зрения, скажем, интересов тех или иных сил, политических, либо там силовых структур и так далее, вот, то все вот это вот инакомыслие, оно считается пресекаемым. Несмотря на то, что оно находится в рамках правового поля или закона и так далее. Вот. И крымская солидарность, она естественным образом образовалась, то есть это не что-то раскачанное из ничего, это естественным образом оставшиеся жены политических узников, матеря, дети, которые так или иначе, это так же, как и мужья, в принципе, это часть общества. И теперь вот эти люди каким-то образом консолидировались. Естественно, это было необходимо, и им нужна была юридическая помощь, им нужна была финансовая, материальная поддержка, моральная поддержка и так далее. То есть это все образовалось вот в крымскую солидарность. И достаточно естественным образом, народная, открытая для всех всегда и с самого начала и по сей день. Но так как эта площадка приобрела определенный, скажем, уже резонанс, в силу своего и роста, причем, скажу, естественного, не без помощи, опять-таки, силовых структур, потому что задержания не останавливаются, обвиняемости не прекращаются, штрафы не останавливаются, и все это побуждает все больше и больше людей как становиться непосредственными, скажем, да, пострадавшими, так назовем их, так и все больше и больше людей вообще обратить внимание на эту проблему. Ну, не может быть, чтобы 20-30 лет люди жили и не было никаких проблем, а тут вот как грибы вырастают террористы, экстремисты, я там не знаю, еще какие-то несанкционированные митинги, так называемые, и тому подобное. И это обращает все больше внимания, привлекает все больше общественности, ну и вызывает уже внимание со стороны силовиков, что данная площадка, данная сила становится каким-то таким рупором. И вот как раз-таки, я думаю, в рупоре вся и основная загвоздка вышла. То есть мало того, что она узнаваема и известна уже в Крыму, это еще и стало слышно и видно далеко за пределами Крыма.
И теперь второй вопрос. Что будете делать? Просто у нас остается буквально 3 минуты, и нужно получить от вас...
Понял. Что будем делать? Ничего кардинально менять не собираемся. Мы не считаем свои действия незаконными, чтобы каким-то образом их сворачивать. Да и сегодня никто не говорит, что вы делаете что-то незаконное. В том-то и дело, да, что находятся формальные причины. Мол, какие-то... у ребят находятся какие-то, у активистов, претензии по их каким-то постам 10-летней давности или там по их там этнической, национальной, религиозной принадлежности и тому подобное. То есть это все является формальными причинами, и антизаконных, противозаконных действий нет, поэтому менять что-то нет. Да и тем более, что можно менять, если сама проблема никуда не ушла. Проблема, из-за которой образовалась эта площадка. Исчезнет проблема, исчезнет площадка. Но это будет вполне логичным решением, если не будет самой проблемы, самих узников и самих семей, и самих детей.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню, что с нами на связи был Сервер Мустафаев, активист крымской солидарности. И напоследок послушаем мнение Наримана Джеляла о том, как происходил обыск председателя регионального меджлиса Кировского района.
Мы до сих пор как бы задаемся вопросом, почему именно у него проводили обыск. Если из сегодняшних обысков одни из ребят известны своим активным участием там, в крымской солидарности, кто-то в одиночных пикетах участвовал, кто-то снимает обыски, то есть причина более-менее недавняя, по крайней мере, такого внимания со стороны силовиков понятно, то с Экремом Абдельвабовым немножко ситуация не ясна, потому что, несмотря на то, что он является гражданским активистом, он где-то вот какой-то активностью последние, по крайней мере, месяцы не светился. Угу. Вот такой, чтобы подкаст с Экремом был. Но вот провели, ситуация такая. Чем закончится, пока не ясно.
Вы слышали комментарий Наримана Джалялова. Это радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь. Мы будем следить за развитием ситуации и вернемся в эфир буквально сразу после короткого выпуска новостей. We'll be right back.
новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Снежана Островицкая. Главное к этому часу. Смерть главы Крымского управления Федеральной антимонопольной службы России расследуют как доведение до самоубийства. Бизнесмены будут помогать семьям политузников Кремля. И бой крымского боксера Усика с Бриедисом готовы принять 3 города. Сейчас подробнее. Управление Следственного комитета России по аннексированному Крыму возбудило уголовное дело о доведении до самоубийства главы Крымского управления Федеральной антимонопольной службы соседней России Тимофея Кураева. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу управления Следкома России в Крыму. По информации издания, при Кураеве Крымское управление ФАС упорядочило цены на перевозку на паромах Керченской переправы, а крымские нефтетрейдеры были оштрафованы на 129 миллионов рублей. Публичных комментариев Следкома России по этому поводу пока нет. Накануне в Бахчисарае, Старом Крыму и поселке Заречное Симферопольского района аннексированного Крыма прошли обыски у активистов и общественников. По данным Крымской солидарности, обыски проходили у Ситумера Ситумерова, Алемдара Белялова и Эльдара Кантемирова.
Здесь террористов нет, вот на камеру говорю, нету, не надо их здесь искать. Ни здесь, нигде в Крыму нет. Вообще мусульманам это не присуще.
Увозят молодых ребят, которые работают в кафе у Алемдара, в райотдел.
Все, кроме Ситумерова, уже не ограничиваются в свободном передвижении. После аннексии России Крыма на полуострове ФСБ регулярно оказывает давление на независимых журналистов, крымско-татарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей. Частные предприниматели взялись обеспечивать 5 семей украинских политзаключенных в России и Крыму, сообщил советник министра иностранных дел Украины Геннадий Афанасьев. По его словам, в будущем планируется обеспечить средствами еще больше семей. Помощь предоставляется ежемесячно и покрывает самые необходимые расходы. На проведение полуфинального боя турнира Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе между чемпионом мира WBO крымчанином Александром Усиком и обладателем пояса WBC Майрисом Бриедисом претендуют 3 города – Рига, Киев и Чикаго. Об этом рассказал немецкий промоутер Калли Зауэрланд. Усик и Бриедис проведут бой в феврале. Крымчанин 9 сентября победил немца Марка Хука в четвертьфинальном поединке профессионального турнира Всемирной боксерской суперсерии. Сегодня в Крыму до плюс 15, облачно в районе Чангара и Новоалексеевки до 9 выше 0, небольшие осадки. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по времени полуострова, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну и на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали.
Тема дня.
Депутат Государственной Думы России Константин Затулин заявил, что Москва должна отменить акты 1954 года, согласно которым Крым передали в состав Украины. Для чего Константин Затулин сделал это громкое заявление? Смогут ли российские парламентарии реализовать эту идею? И как отреагирует международное сообщество на возможную отмену России советских документов по Крыму? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Депутат Госдумы России Константин Затулин заявил, что Москва должна отменить акт 1954 года, согласно которому Верховный Президиум СССР передал полуостров в состав Украинской ССР. Об этом депутат сказал во время выступления на форуме «Друзей Крыма», который проходил в аннексированной Ялте с 6 по 8 ноября.
«Мы должны обязательно в Государственной Думе и в Совете Федерации, в органах законодательной власти в стране, которая является продолжателем и преемником Советского Союза, принять решение об отмене этих позорных актов 54 года. Мы уже устали слышать, что в 2014 году Россия забрала чью-то землю, забрала чье-то море и лишила Украину ее родного, дорогого и ей принадлежащего.
Российский замглавы крымского парламента Ремзи Ильясов также поддержал идеи депутата Затулина по поводу отмены указа о передаче Крыма в 54 году.
Идея имеет право на жизнь, и, наверное, это стоит принять для морального удовлетворения. Но для западных стран это не будет являться основанием прекратить свои политические игры и риторику вокруг Крыма. Это реалии, которые не подлежат обсуждению.
Член Комитета Совета Федерации по международным делам от аннексированного Крыма Сергей Цеков считает, что акт передачи полуострова в 1954 году был незаконным, и этот вопрос нужно пересмотреть.
Думаю, что идея возвращения к этой теме правильная. Лично я бы ее поддержал. Надо просто принять решение о том, что акт 1954 года о передаче Крыма из состава России в состав Украины незаконен, и необходимо еще сделать очень серьезное обоснование. Для этого имеется хорошая основа. Целый ряд ученых, в том числе и российских, доказали, что факт передачи был абсолютно незаконен с точки зрения действующего на тот момент законодательства Советского Союза.
По указу Верховного Президиума СССР в 1954 году Крымскую область передали в состав Украинской ССР. Тогда это объясняли, цитата, «общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымом и Украиной». 20 января 1991 года в Крыму состоялся референдум, по результатам которого полуостров получил автономию в составе Украинской ССР. 16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по итогам которого Россия включила полуостров в свой состав. Украина, Европейский Союз, США не признали результаты этого голосования. Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о присоединении Крыма к России.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Борис Тизенгаузен, украинский политолог, эксперт по международным вопросам. Борис, здравствуйте.
Доброе утро.
Скандально известный депутат Государственной Думы России Константин Затулин еще 9 лет назад намекал на возможную аннексию Крыма. Российский парламентарий уже тогда имел проблемы с украинскими властями. Служба безопасности Украины запретила въезд Затулину в Украину летом 2008 года. Депутат стал персоной нон-грата в связи с регулярными высказываниями о статусе Крыма, который, по его мнению, якобы был незаконно передан в состав Украины. Давайте послушаем один из фрагментов его выступления.
Мнение.
Главное, что я хочу сказать, это то, что Крым, конечно, хочет домой. И украинские власти, если они же так не хотят видеть нас на своей территории, могли бы просто решить эту проблему, вернув Крым России. Мы их обещаем, как иностранных туристов, беспрепятственно пропускать и в Крым, и в Севастополь. Боюсь, что так это, конечно, легко не произойдет, но очевидно, если дальше так себя будут вести власти Украины в Крыму, обращаясь с крымчанами и с гостями Крыма, как если бы мы ехали на оккупированную территорию, то это будет порождать все новые и новые источники для беспокойства.
Мнение.
Это Константин Затулин образца 2008 года. А вот Константин Затулин образца буквально этой недели. Законодательная власть в стране, которая является продолжателем и наследником Советского Союза, должна принять решение об отмене акта в 1954 году, потому что мы устали слышать, что в 2014 году мы забрали чью-то землю, забрали чье-то море. Конец цитаты. Итак, Борис, вот эта позиция Константина Затулина о том, что отмена актов о передаче Крыма из состава России в состав Советской Украины в 1954 году якобы позволит решить проблему нынешнего статуса полуострова. По вашему мнению, это слова, это такая вот экспрессия, попытка обратить на себя внимание, попытка вновь поднять там тему Крыма в верхние политические круги России? Или есть у России какой-то на самом деле план, связанный с реальной отменой всех этих актов? Ну, потом поговорим о том, насколько это возможно.
Ну, естественно, это не план России. То есть это уже не первое заявление за последние буквально пару месяцев по, ну, таким каким-то радикальным методам не отдавать Крым. Мы помним заявление чешского президента Милоша Земана, который с трибуны посев говорил, что Крым нужно обменять на какие-то ресурсы. Но если у Милоша Земана была вменяемая, понятная аудитория, там, европейская, на которую, в общем-то, это и было нацелено, то у Затулина это чисто электоральный прицел. То есть он депутат собрания уже там, по-моему, долгие-долгие годы, 5 созывов. Поэтому это чисто популистская электоральная тема для Затулина. Он, как абсолютно верно вы уже отметили, не первый раз это заявляет. И там, в общем-то, целая обойма депутатов в Госдуме России, которые под разными предлогами пытаются Крым не возвращать. Ну, у России сейчас основная задача разделить Крым и Донбасс не только по линии отстаивания интересов своих, но и по санкционным группам. То есть у них это получается, потому что если с Юго-Востоком, там, с Донбассом более-менее понятно, что можно сделать, есть какие-то поступательные движения в плане миротворческой миссии, обсуждения формата мандата миротворческой миссии и так далее, есть двусторонние переговоры Курта Волкера и господина Суркова, то с Крымом для России делать абсолютно непонятно что. То есть его нужно либо вернуть, либо не вернуть. Тут третьего не дано.
Хорошо.
И, поэтому,
и, да. Вот, и вот, раз уж мы об этом говорим, то вот это решение о попытке, ну, попытка, я не знаю, по крайней мере, декларация намерений по поводу отмены советских актов 1954 года, она вообще в принципе реализуема? Или вот поговорят, и 18 марта 2018 года резко забудут?
Я думаю, что поговорят резко забудут, потому что эту тему нужно продвигать на международный уровень, там как минимум в суды европейской инстанции, но никак не на внутрироссийский рынок. Вот поэтому поговорят и забудут. Точно так же, как говорили за несколько лет до этого и то есть на протяжении долгого времени. Вот. Шансов вернуть таким образом, отменить акты у России ноль. То есть в данном случае все прекрасно понимают, и мировое сообщество в том числе подтверждает это своими санкциями, что Крым незаконно аннексирован. И вот такая попытка на фоне аннексированного Крыма попытаться в юридическом правовом поле отыграть ситуацию, она будет только усугубить ситуацию для России, потому что, в общем-то, вменяемые европейские лидеры, и американские в том числе, поднимут на смех просто эту инициативу.
Но, тем не менее, должен вам напомнить, что в 1992 году Государственная Дума Российской Федерации тогда еще приняла решение, проголосовала за такую резолюцию, согласно которой не признала законную передачу Крыма Украине в 1954 году, а в следующем, в 1993 году, приняла резолюцию, точно такое же решение парламента о том, что Севастополь является российским городом. И тогда с довольно большим трудом и вмешательством тогдашнего президента Российской Федерации Бориса Ельцина удалось не допустить эскалации конфликта вокруг Крыма. И там до 97 года эта ситуация тянулась. Что мешает российскому парламенту, который является абсолютно ручным инструментом, по нашему мнению, в руках Владимира Путина, снова затянуть такую же волынку, как в 92-93 году?
Абсолютно ничего не мешает, но это будет не дальше, чем, то есть это будет признано не дальше, чем Российская Федерация. Потому что мы знаем прекрасно, что Госдума, фактически, по мнению России и по юридическому статусу, Крым – это часть российской территории, по их мнению. Но весь мир это не признает. То есть они могут признать все, что угодно на уровне Госдумы. Там все единогласно, абсолютно верно отметили, проголосуют и примут любое постановление, любую резолюцию. Но эта резолюция не будет признана цивилизованным современным миром. Вот что важно. И точно так же, как в обратную сторону это действует. Европейский суд по правам человека признал сотни нарушений внутри России, но российские суды не признают, то есть не исполняют решения. То есть вот будет точно такая же, только обратная ситуация.
В комментариях «Крым Реалии» бывший депутат Государственной Думы России Илья Пономарев, единственный российский депутат, проголосовавший в тот момент против аннексии Крыма, один из ключевых свидетелей Генеральной прокуратуры Украины по делу Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, рассказал о своем видении относительно оккупации полуострова. Он утверждает, что Совет Федерации России принял решение о вводе войск в Крым еще до появления знаменитого письма Януковича к российскому президенту. И кроме того, Пономарев подчеркивает, что Крым принадлежит Украине, и все советские акты законны. Давайте его послушаем.
Мнение.
Понятно, что мы все живем в каких-то государствах, да, и там один день это может быть одно государство, другой день это может быть другое государство. Поэтому там исторически мы можем говорить, что Крым, он крымско-татарский, но и до крымских татар там были другие, соответственно, народности. Потом это действительно была часть России для очень многих россиян. Это такая святая земля, там, то есть Севастополь и все остальные вещи, которые с этим связаны. Я говорил, и сейчас я могу это повторить, что если бы я был на месте там, Ельцина в 91-м году, когда распадался Советский Союз, то я бы тогда вопрос про Крым бы точно бы поставил перед Украиной, и этот вопрос бы решал. Но после того, как это произошло, я не был согласен с тем решением, что Крым остался в составе Украины в момент распада Советского Союза, потому что, конечно, он был передан Хрущевым про чисто логистическим
соображением. Да, об этом говорил первый президент Украины,
да, Леонид Кравчук. Это совершенно очевидно, я думаю, что там это отрицать бессмысленно, вот, это просто было так. Но поскольку после этого это решение было принято, оно было проголосовано парламентами, дальше был целый ряд договоров, которые были ратифицированы, в том числе на ратификации одного из договоров голосовал я, будучи депутатом парламента, значит, ну, мы договорились. Можем быть не согласны с тем, как договорились, но мы договорились, это был компромисс, Крым остался украинским, все, этот вопрос решен, он украинский.
Мнение.
Вот, исходя из этих соображений, Илья Пономарев, тогда депутат Государственной Думы, не просто воздержался, а проголосовал и был единственным против аннексии Крыма России в 2014 году. Вот, по вашему мнению, это его частное мнение, или на самом деле в России есть немало людей, которые думают точно так же, что вот, черт с ним, с Крымом договорились же, что он украинский, зачем теперь все ломать и портить? Или это на самом деле исключение, которое на общую политическую картину в современной России никак не влияет?
Это очень частный случай, и я как никто другой могу это сказать, потому что я сам крымчанин, я родился в Севастополе, у меня есть довольно большое количество знакомых, которые живут в России. И вот, собственно, после аннексии Крыма с практически 90% этих людей связь оборвана, потому что, ну, либо я, либо они прерывали это общение, потому что вот разногласия по крымскому вопросу. Единицы из тех того большого количества людей, которые я знаю, под сомнение ставят вот эту процедуру незаконную. И совсем уже мизерный процент считает аннексию Крыма незаконной. Вот такая реальная статистика, которая есть у меня.
Кроме российских политиков, от которых вполне ожидаемо было поддержать выступление Константина Затулина, мы уже слушали сегодня и Ремзи Ильясова, и Сергея Цекова, так называемого сенатора от Республики Крым, поддержали идею о ликвидации актов 54-го года, если можно так назвать, некоторые другие лидеры, например, вот болгарский политик Христо Маринов, который приезжал на форум друзей Крыма, организованной Россией в Ялте на этой неделе, цитирую, «Мы беспрерывно повторяем, что Крым законно вернулся в Россию, и это весь мир уже понимает, и никто не может оспаривать референдум, который был на полуострове. Вчера я услышал, что Госдума планирует рассмотреть акт 1954 года о передаче Крыма Украине и объявить его несостоятельным. Это решение. До этого же я чувствовал, что крымчане оправдываются. Так не должно быть, это решение народа». Конец цитаты. По вашему мнению, вы говорили о том, что большинство стран мира не признает нынешнего статуса Крыма, и там решение Госдумы, если оно будет об отмене актов 54-го года, ни к чему не приведет. Ну вот мнение болгарского политика. Что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, с болгарским политиком там все давно понятно. Он не скрывал своих больших симпатий к Владимиру Путину. Есть еще ряд европейских политиков, тот же чешский политик, чешский президент Милош Земан. В Венгрии есть, в Германии есть партии. То есть практически в любой европейской стране есть люди, что важно, так или иначе финансируемые российским ну, может, не правительственного, а частными какими-то структурами или лоббистскими организациями, но, в общем-то, копилка одна и та же, откуда это финансирование идет. Поэтому с болгарским политиком все понятно. С чешским тоже у него в следующем году выборы, ему нужны деньги, и, в общем-то, там он по ряду контрактов сотрудничает, в том числе и с российскими структурами. Ну, я бы хотел акцент на другое сместить. То есть вот сейчас в Европе после такого цикла парламентских выборов в некоторых странах довольно большие проценты набрали партии, так или иначе связанные с Россией. В основном это праворадикальные партии в Германии, в Австрии или в Венгрии. То есть вот этот момент для меня более важен и опасен, скажу, ну, если прямо говорить, потому что даже заявление Земана в ПАСЕ не вызвало бурной реакции. То есть, как бы ни грустно было говорить, но тема Крыма уже Европе порядком поднадоела. Ну, будем говорить прямо. Потому что европейские компании, ряд европейских компаний из Германии, из Голландии теряют серьезные деньги из-за этих санкций. Тот же «Северный поток-2», который фактически заморожен американским пакетом санкций, там большую долю, практически треть, по трети точнее, голландские и немецкие компании выполняют. А это почти по 3 миллиарда долларов у них заморожено там. То есть вот европейцы, я не хочу сказать, что европейские ценности заканчиваются там, где начинаются российские деньги, но...
Но определенная связь, конечно же, есть. Но в любом случае, большое вам... Это тема отдельной передачи о санкциях и Северном потоке. Давайте уже не будем затрагивать. Я бесконечно вам благодарен за ваше мнение, за то, что вы говорили с нами в эфире. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Борис Кизенгаузен, украинский политолог, эксперт по международным вопросам. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 492 2905. Если вы на материковой Украине, мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Роман Шахматенко, юрист, специалист по международному праву. Роман, здравствуйте.
Добрый день.
Мы обсуждаем не то, чтобы очень свежую, но вечно зеленую, если можно так сказать, тему об отмене российским парламентом постановлений и актов 1954 года о передаче Крыма Украине. Но перед этим я бы просил вас прослушать... фрагмент интервью «Крым Реалий» первого президента Украины Леонида Кравчука, который рассказывал о том, как происходил этот процесс, а потом дать короткий комментарий. Давайте послушаем Кравчука.
Мнение.
Я один из тех людей, который знал и знает, как решался вопрос передачи Крыма Украине. Это, знаете, такая иллюзия, что вот Украина просила, а ей не давали, и вот пьяный Хрущев, значит, что-то кому-то отдал. Но, во-первых, я уже после решения этого был в Крыму. До был и после. В 55-м и 53-м году. Я видел, как жили те люди, которые приехали с Курской, с Орловской, из других областей. Они ходили, вы извините за выражение, опухшие, потому что москиты, которых они там в России не видели, они их заедали просто. Они ходили и плакали. Заберите нас отсюда. Бульба не растет, того нет, того нет. А там особая структура сельского хозяйства. Нет возможности. И Хрущеву писали постоянно письма. Заберите нас отсюда. Хрущев берет Аджубея и едут в Крым. Это документально. Его встретили массы людей с этим, слезы, плач, это заберите. Он, не останавливаясь в Крыму, поездом ехал, приезжает в Киев, есть протокол. Тогда секретарем первым Украины был, ЦК Компартии Украины был Кириченко. Он заходит к нему в кабинет и говорит, мы тут посоветовались, это такая была фраза всегда, мы тут посоветовались, кто с кем, тут и где и с кем, никто не говорил, тут. И считаем, что Украина должна забрать Крым себе. Кириченко говорит, я не могу, потому что он же понимал, что такое забрать Крым. Это колоссальные деньги, надо перестроить жизнь у Крыму. Он садит вместе с собой на поезд Кириченко, едут в Москву, и политбюро ЦК КПСС принимает решение о передаче Крыма Украине. А потом уже это решало Верховный Совет РСФСР, Верховный Совет Украины, Президиум и Верховный Совет СССР решал эти вопросы. То есть по тем временам и по той ситуации это были совершенно законные, нормальные решения. И никто не передавал Крым по просьбе Украины. Крым передали Украине против воли украинской власти.
Мнение. Итак, в связи с мнением Кравчука и заявлением Затулина, прошу вас ответить на один такой сдвоенный вопрос. Действительно ли в 1954 году все было законно по советским меркам? И второе, есть ли у нынешней российской власти легальные основания для того, чтобы все эти акты 1954 года оспорить и отменить в Государственной Думе?
Да, ну давайте отвечаю на первый вопрос. Первым был вот решение Политбюро, потом указ президии, президиума Верховного Совета. После этого Верховный Совет Украинской СРСР дал согласие, согласно Конституции 1936 года. И после этого уже, если не ошибаюсь, в октябре утвердили законом, то есть закон, если даже мы можем там каким-то образом говорить о незаконности указа президиума, то закон был принят абсолютно по всем правилам. Это факт номер один. Факт номер два. Согласно той же Конституции 1936 года, в Советском Союзе не существовало органа, который мог бы отменить или признать незаконным акт Верховного Совета СССР. Конституционного суда не существовало. Верховный суд не имел такие полномочия. То есть единственный механизм, таким, которым можно было бы якобы отменить этот акт, это был бы опять же закон Верховного Совета СССР. Так вот, учитывая тот факт, что Верховного Совета СССР не существует, с 91 года, как и не существует Советского Союза, данные действия не могут рассматриваться в принципе как легальные. Еще дополнительно я хочу отметить, что в договоре от 91 года о создании СНГ, и он в распаде СССР, говорится следующее, что Советский Союз перестает существовать как реалия. По факту, ни в одном документе не говорится, что правопреемником Советского Союза является Российская Федерация. Российская Федерация уже своими актами пишет, что она продолжатель, правопреемник и так далее. Но это ее акты на территории России. Действуют они только там, только для них же самих. Далее. Тот акт, который был принят, он не может быть отменен, так как Украина тоже давала согласие. То есть это не одностороннее было решение, понимаете? То есть это было решение, в котором принимала участие и кстати, и Российская Федерация, что Российская СРСР давала тоже согласие согласно той же статьи Конституции. Понимаете? То есть для того, чтобы его отменить, нужно было бы заново получить согласие там и там, даже вот теоретически. Вот, что, в принципе, уже невозможно. Да? Если сейчас Россия считает, что это адекватно, ну, в рамках международного права, это нонсенс, это бред. Я вам более скажу, вот ссылаются все российские политики на какие-то нормы международного права. И вот, вот я не знаю, честно вам скажу, ни одной нормы международного права, которая бы разрешала другой стране признавать незаконными решения полувековой давности другой абсолютно страны. И последний пункт, кратко абсолютно, в том же соглашении о создании СНГ четко говорится, что государства не имеют территориальных претензий друг к другу и иметь их не могут. И это же является международным принципом, принципом международного публичного права. Неприкосновенность территориальная и суверенных территорий.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Роман Шахматенко, юрист и специалист по международному праву. Это радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир сразу после выпуска новостей.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. И мы начинаем с новостей. Совет Европы признал Россию ответственной за выполнение Минских соглашений. Всех женщин, задержанных на админгранице с Крымом, отпустили. И певица Джамала рассказала, почему не приезжает в Крым. Сейчас подробности. Совет Европы принял решение в пользу Киева по выполнению Минских соглашений, отметив ответственность России, сообщил президент Украины Петр Порошенко. В документе европейских властей говорится в частности о прекращении огня и отводе войск, вооруженных формирований и техники на Донбассе. 12 февраля 2015 года были подписаны вторые Минские соглашения. Этот документ должен был заставить стороны конфликта на Донбассе выполнять так называемый Минск-1, но ни один из 13 пунктов полностью так и не выполнили. Россия заявляет, что является лишь гарантом выполнения Минских договоренностей и отвергает обвинения в поддержке сепаратистов. В аннексированном Крыму на админгранице со стороны российских пограничников отпустили группу из 5 жен арестованных фигурантов дела Хизбут-Тахрир из Симферополя и Строгановки и двух сопровождающих их представительниц организации «Безим Балалар». Об этом сообщает корреспондент русской службы «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Дежурный погранслужбы ФСБ России в Крыму перед этим сказал адвокату Эдему Семедляеву, что девушек удерживали для дополнительной проверки. Но адвокат опустить к ним отказался. Женщин в течение нескольких часов допрашивали по одной. Все они ехали в Херсон для оформления документов детям. Певица крымско-татарского происхождения Джамала в интервью «Крым Реалии» рассказывала о том, почему она не ездит в аннексированный Крым. По словам певицы, ей не запрещен въезд на территорию полуострова, но она испытывает дефицит доверия.
В целом, мама все время летом тоже, конечно, звонит и расстраивается, что мы не можем с сестрой приехать просто так в Крым. И это очень сложно. Все знают, кто проходит эту границу условную.
Подробнее эксклюзивное интервью Джамалы читайте на сайте Крым Реалии. Освобожденному замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Эльми Умерову в Париже вручили премию платформы «Европейской памяти и совести». Члены организации проголосовали за вручение Умерову премии, цитирую, «за признание его борьбы против тоталитаризма, за идеалы демократии, основные права и свободы человека и верховенство закона». Конец цитаты. Сегодня в Крыму до плюс 15, облачная погода, в районе Чангара и Новоалексеевке до 9 выше 0, небольшие осадки. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне радио Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 8.35 и 13.10 на времени полуострова и в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
29 октября появилась информация о том, что в Ханском дворце в Бахчисарае российские рабочие проводят ремонтные работы, больше напоминающие вандализм. Министерство культуры Украины пожаловалось в ЮНЕСКО. Российские власти полуострова обвиняют в плачевном состоянии дворца Украину. Что происходит с шедевром архитектуры и уникальным памятником истории Крыма? Кто виноват и что делать, чтобы дворец простоял еще 500 лет? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Ханский дворец-музей в аннексированном Бахчисарае – это известный памятник архитектуры, связанный с историей крымских татар. В апреле 2014 года российские власти Крыма уволили бывшего директора дворца Валерия Науменко, руководившего музеем в течение 3 лет. Новым главой стала жена Ахтема Чигоза Эльмира Аблялимова. Она проработала в музее до декабря 2014 года. На смену ей пришел Вадим Мартынюк, бывший сотрудник прокуратуры, который ранее курировал экономические вопросы Бахчисарайского музея. В начале октября ханский Крымский дворец-музей вошел в собственность полуострова. Позже российские власти Крыма решили провести реконструкцию здания, начав с фундамента и крыши. Как рассказал депутат Госдумы от аннексированного Крыма Руслан Бальбек, работу закончат до 22 декабря.
На данном этапе уже закончены по Большой Ханской мечети противоаварийные работы. До 20 декабря начались реставрационные работы, и до 22 декабря эти работы будут закончены. Полностью привезена в полном объеме из Испании плитка керамическая, то есть вот та, которая называется в народе татаркой. И, конечно же, внешний вид мечети после реставрации будет максимально приближенный к тому вот ханскому периоду. Далее второй этап реставрации Большой Ханской мечети и в целом всех 16 объектов будет после Нового года.
По словам подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова, на ремонт выделили более 1,5 миллиарда рублей.
Вот задача наша на сегодняшний день привести, конечно, музей в соответствующее состояние, восстановить его, по сути, таким, каким он был изначально при строительстве. Деньги вкладываются, программа вот сейчас разработана. Будем гордиться тем, что на территории республики есть такая вот жемчужина, как Ханский дворец.
Министерство культуры Украины утверждает, что такая реставрация может разрушить главный корпус Ханского дворца. По информации ведомства, в Великой Ханской мечети повреждены росписи 18 века, а на фасаде здания уже появились трещины и обвалилась штукатурка.
Крым в центре внимания.
Журналист Осман Пашаев создал такую картину, если можно так сказать, реставрации Ханского дворца. Под предлогом подготовки к столетию музей был закрыт на 4 дня. Фотографировать нельзя. Со всех сторон стоит охрана, как в зоне. С Бьюк Хан Джами сняли не только всю черепицу, ее просто скинули и намерены вывести на Чуфуткале. Сняли старинные дубовые балки под предлогом их порчи жучком. Балки огромные, толстые. Из них повсюду торчат кованые гвозди. Пока снимали балки автокраном, на фасаде повредили росписи 18 века. Весь фасад с улицы помыли керхером, отчего пошли трещины прямо у входа возле ворот, штукатурка обвалилась до самых камней. Кладка была видна. Эту дыру срочно замазали цементом и весь фасад покрыли современной краской и шпаклевкой. Александровский фонтан мыли керхером. Куски обвалились, они их замазали и сейчас красят современной краской в белый цвет. Екатерининскую милю также помыли щавелевой кислотой и керхером, буквы обсыпались. Все росписи на фасадах срочно подмалевывают обычные рабочие, а в рестораторах нет вообще речи. Вместо рухнувшей в Персидском саду стены заливают бетон. По словам крымского историка Гульнары Бекировой, состояние Бахчисарайского дворца плачевное, и этот факт становится все сложнее скрывать. Крымский историк поделилась письмом из Бахчисарая с описанием ситуации. Давайте послушаем.
Ситуация с Хан-сараем, ну, если не трагическая, то точно весьма драматическая, и это уже не мое частное мнение. Об этом, ну, буквально пишут и с болью в голосе, со слезами на глазах пишут люди из Крыма. Я хочу представить, ну, скажем так, часть письма, которое мне прислала совсем недавно, не называя имен, скажу, человек, который каждый день наблюдает за так называемыми реставрационными работами, и это человек специалист, то есть не рядовой какой-то гражданин, который там периодически смотрит издалека, а человек, который знает, что там происходит. В целях безопасности я не могу называть имя этого человека, и вот что он мне пишет, цитирую. Так называемые реставрационные работы над памятником истории и культуры Ханским дворцом относятся к разряду даже не ремонтных. Известно, что подрядчиком этих работ выступает строительная компания «Атта Групп». Курирует отец главы Республики Крым. Рабочая бригада представляет из себя гастарбайтеры и люди, даже не владеющие ходом ремонта. О научном подходе речи нет. Оригинальные, уникальные росписи 1740 года, которые были входом в ханскую мечеть при Селямет-Гирее, были расписаны, в росписях зашифрованы имена архитекторов и правителя, уже разрушены. Если будут продолжаться работы над этим объектом, то в ближайшее время минарет может рухнуть. Он и так имел перекос. Один из ранних сооружений, зал дивана с его потолком, датируемый 16 веком, отколупывается и течет. Работы отбойным молотком и непрофессиональная работа привела к тому, что стали появляться многочисленные трещины на всех зданиях дворца. Это только одно из писем. Но таких писем с фотографиями уже мы знаем несколько. И, к счастью, они уже становятся достоянием общественности. То есть мы видим, первое, что ремонт производится не специалистами. По-видимому, с целью, ну, не знаю, мы так думаем, отмывания денежных средств. То, что идет по сути, такое разрушение этого, ну, этой святыни, если так прям скажем, да, крымско-татарского народа, это уже точно. И я, конечно же, здесь однозначно считаю, что ситуация трагическая. Что с этим делать? Я сказать не могу. Здесь должны быть какие-то политические решения.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Елена Сердюк, исполнительный директор Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест. Елена Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Крымско-татарские активисты и журналисты здесь утверждают, что на самом деле происходит не столько ремонт, сколько вандализм и разрушение памятника культуры Бахчисарайского дворца. Украина уже пожаловалась в ЮНЕСКО. Скажите, есть ли какая-нибудь возможность повлиять на российских реставраторов? И если возможно, предположите, почему вместо того, чтобы привлечь какую-нибудь экспертную группу к, может быть, главному из памятников средневекового Крыма реставраторов, почему они обходятся, как утверждает Гульнара Бекирова, гастарбайтерами?
Ну, я хочу сказать о том, что прежде всего Бахчисарай – это не просто памятник, это один из символов крымско-татарского народа. Да, символ национальный, который имеет особый статус. Он занесен в предварительный список всемирного наследия, и, естественно, мы можем и должны добиваться отдельной мониторинговой миссии в Крым, которую Комитет всемирного наследия должен направить. Мы со своей стороны, как Национальный комитет, украинский КОМОС, будем об этом говорить в Дели, поскольку в Дели будет очередная ассамблея КОМОСа. Мы готовим несколько заявлений. Одно из заявлений будет о состоянии памятников в Крыму, и Бахчисарай в этом списке будет одним из первых наряду с Херсонесом. И второе заявление будет касаться аннексированных территорий вообще, потому что речь шла о том, что когда в 2014 году была ассамблея, большая ассамблея ИКОМОС в Италии во Флоренции, Украина сделала заявление, это заявление было принято и как резолюция ИКОМОС, и это касалось крымских памятников. Это заявление, в конце концов, сделал и Комитет всемирного наследия, но до сих пор мы не видим шагов в этом направлении. Мониторинговая миссия в Крыму необходима, потому что то, что происходит в Бахчисарайском дворце, это, безусловно, противозаконно.
Если можно, предположите, последуют ли какие-нибудь меры со стороны международного сообщества, или Россия, как обычно, останется глухой и будет говорить, что ничего страшного не происходит, а все работы ведутся, потому что святыня восстанавливается?
Ну, Россия как бы всегда глуха, да, особенно в тех вопросах, которые касаются наследия Крыма. Она принимает ту сторону, которая ей удобна. Нас волнует состояние памятников, нас волнует, безусловно, вывоз коллекции, прежде всего археологических. Та бесконтрольность, которая со стороны, в том числе и мирового сообщества, сегодня происходит на всех видах памятников. Это касается и архитектуры, это касается археологии, но когда речь идет о таком достоянии, как ханский дворец, да, который внесен в список всемирного наследия, то это прямое нарушение.
Директор музея истории и культуры крымских татар Мерьем Сейтумерова, того музея, который находится в Бахчисарайском дворце, в ответ на жалобы Украины пригласила экспертов ЮНЕСКО осмотреть дворец. Давайте ее послушаем.
Точка зрения.
Если ЮНЕСКО хочет прислать своих экспертов, пусть присылают. Увидят сами, что происходит во дворце. Украина, очевидно, хочет получить какие-то политические дивиденды от своих заявлений. Но нашему дворцу от этого не легче. Сейчас единственное государство, которое заботилось о сохранности дворца, это Россия. Это все равно, как посреди сложной хирургической операции ее прервать, и человек умрет. Так и в нашем случае, если прекратить противоаварийные работы, то эти объекты просто разрушатся. И кому от этого будет хорошо?
Точка зрения.
Итак, Мерьем Сейтумерова говорит о том, что это противоаварийные работы, которые должны спасти Бахчисарайский дворец, и что эксперты ЮНЕСКО, если хотят, могут приехать. Действительно ли противоаварийные работы необходимы вот с сегодня на завтра или со вчера на сегодня? И действительно ли эксперты ЮНЕСКО могут приехать, или это тоже просто слова?
Бахчисарайский дворец не был в аварийном состоянии. Во всяком случае, по состоянию на 2013 год, когда речь шла о внесении в список всемирного наследия, да, он как любой памятник, памятник древний, всегда нуждается в реставрации. Нет такого памятника во всем мире, внесенным в список всемирного наследия, имеющим особую ценность, которые не требуют реставрационных работ, и они могут быть текущие, они могут быть противоаварийные, но у меня не было информации, и поскольку я один из исследователей этой проблемы, да, тот человек, который, по сути дела, принимал участие в рабочей группе по подготовке номинации об аварийном состоянии памятника, я думаю, что то для того, чтобы сделать правильные суждения, нужно видеть.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Елена Сердюк, исполнительный директор Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест. А с нами на связи Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат, здравствуйте.
Доброе утро.
Мы знаем, что после того и во время того, и как Украина жаловалась в ЮНЕСКО на ситуацию с реконструкцией, которую многие называют вандализмом Бахчисарайского дворца, вы находились на очередной сессии этой организации, где обсуждали этот вопрос. Можно ли из первых уст узнать, что вам ответили в ЮНЕСКО, что будут делать в международной организации, чтобы остановить разрушение Бахчисарайского дворца?
Днями в Париже открылась 39-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО, и в ходе этой сессии были выступления глав национальных делегаций стран-членов ЮНЕСКО, и выступление руководителя национальной делегации Украины, заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы. Также было указано о катастрофической ситуации, сложившейся с сохранением ханского дворца Бахчисарая, а также с варварскими разрушениями исторических курганов на территории Автономной Республики Крым при строительстве российскими оккупантами стратегической военной дороги. В этих выступлениях были даны жесткие оценки тому, что происходит. ЮНЕСКО – организация, которая, рассматривая вопросы сохранения исторических памятников, связана с тем, что ее 195, если я не ошибаюсь, членов, каждый из них определенным образом влияет на принятие решений. Сейчас на этой сессии не было принято решение в отношении Крыма или какой-то иной территории другой страны, но предыдущее, но то, что состоявшееся выступление обязательно найдет свою реакцию в работе исполнительного комитета ЮНЕСКО, у меня в этом нет сомнений, тем более украинское государство будет постоянно и систематически давать информацию о том, что происходит с памятниками истории, культуры на оккупированных территориях.
И если можно поинтересоваться вашим личным мнением, почему российские строители или реставраторы, как они себя называют, так спешат с ханским дворцом прямо сейчас, почему они делают это так спешно? Это действительно забота о ханском дворце или есть какой-то политический подтекст?
Надо просто знать историю Крыма последних более чем 200 лет, с момента первой аннексии Крыма со стороны тогда еще Российской империи. Вся вот эта более чем 200-летняя история говорит о том, что Российская империя, потом уже Советское государство делало все для того, чтобы просто ввести коренной народ полуострова и окончательно стереть память о нем с Крымской земли. И ханский дворец сегодня один из и очень немногих памятников культуры крымско-татарского народа, сохранившихся до наших дней. И сегодняшняя политика оккупантов в Крыму направлена на то, чтобы, с одной стороны, заставить крымских татар покидать Крым, репрессии, погромы, обыски, аресты направлены на то, чтобы в крымском обществе царил страх. Страх заставлял людей покидать Крым и одновременно делать все для того, чтобы память об этих людях, о коренных жителях Крыма совершенно была стерта.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если вы на территории материковой Украины. А мы продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Тимур Бобровский, археолог, кандидат исторических наук, сотрудник Национального заповедника София Киевская. Тимур, здравствуйте.
Здравствуйте.
По словам российского директора Бахчисарайского историко-культурного музея заповедника Вадима Мартынюка, виновными в нынешнем состоянии дворца является предыдущее украинское руководство. Давайте послушаем, что он говорит.
Мнение.
Когда мы зашли на чердак, то увидели, что центральная балка, на которую крепится люстра, прогнила в местах креплений. Да так, что труху можно было выбрать просто рукой. Я написал ходатайство главе республики и министру культуры, что нельзя ограничиваться в Большой ханской мечети одними противоаварийными работами, иначе будет беда. Глава республики и Госкомитет по охране культурного наследия поддержали ходатайство, и мы смогли приступить уже к реставрационным работам в соответствии с утвержденным проектом реставрации. На территории ханского дворца проводятся противоаварийные и реставрационные работы. Мы знакомы с писаниной, которая сейчас возникает в разных источниках. 12 сентября здесь у нас был президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Позже нас посетил председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин, а также министр культуры России и руководители ФСБ. Я думаю, что трудно представить себе камикадзе, который попытался бы что-то делать не по закону в сфере охраны культурного наследия. Я понимаю, что нашим соседям из пограничного государства надо что-то выдумывать, что-то писать, но есть неоспоримые факты. Они свидетельствуют о том, что именно благодаря тому наследству, которое оставлено нам после Украины, понадобилось проведение таких работ. Иначе дворец бы попросту развалился. Из-за отсутствия консервации и после обильных осадков весной этого года произошло обрушение стены. За счет собственных средств мы ее сейчас восстанавливаем. Работы будут завершены в декабре текущего года. Только после этого можно говорить о сохранности этой части дворцового комплекса. Все чердаки были завалены мусором. Работы по уборке этих помещений велись на протяжении 2 недель. Здесь ободрали все, что можно было ободрать. Остался скелет здания. Совершенно ясно, что нынешнее руководство, а уж тем более власть, здесь ни при чем. Это то, что нам оставили в наследство.
Мнение.
Так называемый вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский также заявил, что ханский дворец Бахчисарай до 2014 года находился на грани разрушения. Цитирую. «Украинские власти разрушали все наше культурное наследие, в том числе ханский дворец, на протяжении 23 лет. Собственно говоря, это именно они довели этот дворец до такого состояния, из которого мы его сегодня вытягиваем. Поэтому пусть они не учат нас жить». Конец цитаты. Подобную оценку дал и депутат Госдумы после незаконных выборов в Крыму Руслан Бальбек. Цитирую. «Он, дворец, стал объектом обогащения и местом для размещения торговых ларьков. Из-за того, что в период Украины из дворца только выжимали сок, и теперь понадобится 6-7 лет, чтобы полностью восстановить его после периода украинской разрухи и варварства». Конец цитаты. Итак, Тимур, действительно ли Украина настолько пренебрежительно относилась к ханскому дворцу, чтобы после 2014 года фактически он находился на грани разрушения?
Ну, все с той точностью до наоборот. Я хочу напомнить, что в составе Украины автономная республика Крым была именно автономной республикой со своим собственным правительством. И Бахчисарайский заповедник, который еще в советские времена был государственным заповедником, при автономной республике Крым был превращен в коммунальное предприятие подчинения автономной республике Крым. Украина, Министерство культуры Украины неоднократно ставило вопрос о том, чтобы передать его под управление Киеву Министерство культуры в связи с номинацией Ханского дворца в список всемирного наследия. Но Симферополь категорически от этого отказывался, ссылаясь на то, что у Симферополя есть достаточно средств для поддержания дворца в надлежащем виде, и, соответственно, получение прибыли с дворца как экскурсионного туристического объекта именно в крымскую казну. Дело в том, что так, к сожалению, сложилось, что и Ханский дворец, и другие памятники Бахчисарайского заповедника были исключительно в подчинении автономной республики Крым. Поэтому тут ссылаться на то, что вот Украина виновата, да нет. Сами крымчане виноваты в том, что с 1965 года, если я не ошибаюсь, в дворце не проводились большие масштабные реставрационные работы. А вот те работы 65-го года проводила именно Украина. И здесь еще есть один аспект, на который я хотел бы обратить внимание. Именно Украина поставила вопрос о номинации дворца, и не только дворца, а других объектов Бахчисарайского заповедника, как-то Чухут-Кале, комплекс, опять-таки, связанный с крымскими татарами в Салачике, в Эскиюрте, это на территории Бахчисарая, в список всемирного наследия. И именно в рамках подготовки номинационного досье и плана управления этого памятника был разработан комплекс реставрационных мер, на которые предполагалось, что вот если памятник войдет в список всемирного наследия, у Украины появится, как у страны, берущей на себя обязательства, появятся возможности вкладывать большие средства в реставрацию этого памятника. Ну, а то, что касается происходящего сейчас в Бахчисарае, насколько я обладаю информацией, работы, так называемые реставрационные работы в дворце ведутся фирмой, которая не имеет реставрационного опыта. Я так понимаю, они себя уже в прошлом году проявили на реставрации так называемой мечети хана Узбека в Старом Крыму, где использовали совершенно неприемлемые для реставрации материалы строительные, как-то бетон и все остальное. И ожидать чего-либо хорошего для дворца от этой реставрации, я думаю, не стоит.
И последний короткий вопрос. Если все-таки так называемые реставраторы угробят дворец и доведут его до ручки, можно ли после возвращения Крыма под контроль Украины что-нибудь сделать с тем, чтобы дворец вернуть к первозданному виду? Или это уже навсегда?
Нет, я не думаю, что речь будет идти о том, что они его совершенно угробят. То, что вред будет достаточно большой, это, наверное, так оно и будет. Но да, конечно, то есть профессиональные реставраторы, безусловно, смогут что-то сделать. Я не думаю, что речь сейчас стоит о том, что мы потеряем Ханский дворец. Мы сейчас, скорее, нужно ставить вопрос о том, что он находится действительно в аварийном состоянии. И это состояние активизировалось именно в последние 3 года. Вот как ни странно, да, это не только с Бахчисарайским дворцом. То же самое мы видим и с Сударской крепостью, Генуэзской крепостью в Судаке, где там произошло обрушение одной башни. Видимо, смена власти, которая там произошла, местной власти, она привела к тому, что вообще никакие средства в первые годы не вкладывались в то, чтобы
в то, чтобы их реставрировать. Что ж, большое вам спасибо, Тимур, за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Тимур Бобровский, кандидат исторических наук. Это радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь. Услышимся с вами уже завтра.